Глава третья. В условленный час стоял он у калитки в пустынном переулке Делла-Винья. Дверь была заперта. Он долго стучался, не отворяли. Подошел с другой стороны, с улицы Сант-Аньезе, к воротам монастыря Маджоре, и узнал от привратницы страшную новость. Инквизитор папы Юлия II, фра Джорджи де Казале, появился в Милане внезапно и велел тотчас схватить Галиотто Сакрабоско, алхимика, и племянницу его Монну Кассандру, как лиц наиболее подозреваемых в черной магии. Галиотто успел бежать. Монна Кассандра была в застенках Святейшей Инквизиции. Узнав об этом, Леонардо обратился с просьбами и ходатайствами за несчастную к доброжелателям своим, главному казначею Людовика XII и к наместнику французского короля в Милане Шарлю Дамбуазу. Джованни также хлопотал, бегал, носил письма учителя и ходил для разведок в судилище Инквизиции, которое помещалось около собора в архиепископском дворце. Здесь познакомился он с фра Микеле де Вальвердо, магистром теологии, написавшим книгу о черной магии «Новейший молот ведьм», где доказывалось, что так называемый «ночной козел», председатель шабаша, есть ближайший родственник козлу, которого эллины приносили в жертву богу Дионису среди плясок и хоров, из коих впоследствии вышла трагедия. Фра Микеле был вкрадчиво любезен с Бельтрафио. Он делает вид, что принимает живое участие в судьбе Кассандры, верит в ее невинность. Притворяясь поклонником Леонардо, расспрашивал ученика о привычках, занятиях и мыслях учителя. Но Джованни скорее умер бы, чем выдал единым словом учителя. Убедившись, что хитрости бесполезны, фра Микеле объявил однажды, что успел полюбить его, Джованни, как брата, и считает долгом предупредить об опасности, грозящей ему от мессера да Винчи, подозреваемого в колдовстве и черной магии. «Ложь!» — воскликнул Джованни. «Никогда не занимался он черной магией, и даже...» «Вы не желаете быть со мной откровенным, друг мой?» «Я ведь знаю, вы хотели сказать, мессер Леонардо даже не верит в возможность черной магии». «Я этого не хотел сказать», — спохватился Джованни. «Впрочем, если он и не верил, неужели это доказательство виновности?» «Дьявол», — возразил монах с усмешкой, — «превосходный логик. Порой самых опытных врагов своих ставит он в тупик. От одной ведьмы узнали мы недавно речь его на шабаше. «Дети мои», — сказал он, — «радуйтесь, ибо с помощью учеников наших, которые отрицают могущество дьявола, тем самым притупляют меч Святейшей Инквизиции, мы распространим наше царство по всей вселенной». Спокойно и уверенно говорил фра Микеле о самых неимоверных действиях силы нечистой. Например, о признаках, по которым можно отличить младенцев-оборотней, рожденных от бесов и ведьм. Они гораздо тяжелее обыкновенных грудных детей, постоянно кричат и высасывают молоко 5-6 кормилец. С математической точностью знал число главных властителей ада – 572. Но особенно поразило Джованни учение об инкубах и суккубах, демонах двуполых, принимающих вид то мужчины, то женщины, дабы, соблазняя людей, вступать с ними в плотское соединение. Монах объяснял, как бесы, похищая трупы с виселиц, образуют тела для блуда, которые, впрочем, в самых пламенных любовных ласках остаются холодными, точно мертвые. Он приводил слова святого Августина, не сомневавшегося в инкубах и суккубах, чтимых язычниками под именем фавнов, сатиров, нимф и других божеств, обитающих в деревьях, в воде и воздухе. «Как в древности, — прибавлял от себя фра Микеле, — Нечистые боги и богини сходили к людям для скверного смешения. Так точно и ныне самые могущественные демоны, например, Аполлон и Вакх, могут являться инкубами, Диана или Венера – суккубами. Из этих слов Джованни мог заключить, что белая дьяволица, которая преследовала его всю жизнь, была Афродитой. Иногда приглашал его фра Микеле в судилище во время делопроизводства. Должно быть, надеясь рано или поздно найти в нем сообщника и доносчика, зная по опыту, как ужасы инквизиции втягивают. Преодолевая страх и отвращение, Джованни не отказывался присутствовать на допросах и пытках, потому что, в свою очередь, надеялся что-нибудь узнать о Кассандре. Узнавал невероятные случаи, в которых смешное соединялось с ужасным. Одна ведьма, молоденькая девушка, раскаявшись и вернувшись в лоно церкви, благословляла истязателей своих за то, что они спасли ее от когтей сатаны. Переносила все муки с бесконечным терпением, радостно шла на смерть, веруя, что временное пламя избавит ее от вечного. Только умоляла судей, чтобы перед смертью вырезали у нее черта из руки, который вошел в нее в виде острого веретена. Святые отцы пригласили хирурга. Но, несмотря на большие деньги, врач отказался, боясь, чтобы во время операции бес не свернул ему шеи. Другую ведьму, вдову Хлебопека, обвиняли в том, что прижила она в 18-летней связи с дьяволом нескольких оборотней. Эта несчастная во время страшных пыток то молилась, то лаяла собакой, то немела и делалась бесчувственной так, что должны были насильно открывать ей рот особым снарядом, чтобы заставить говорить. Наконец, вырвавшись из рук палачей, бросилась на судей с воплем: «Я отдала душу мою дьяволу и буду принадлежать ему вовеки!» И пала бездыханная. Тетка Кассандры, Монна Сидония, также схваченная, после долгих мучений ночью подожгла в тюрьме соломенную подстилку и задохлась в дыму. Полоумную старушку-лоскутницу уличили в том, что каждую ночь она ездит на шабаш верхом на своей собственной дочери, которую будто бы черти подковывают, добродушно подмигивая судьям, как будто они были ее сообщниками в шутке. Старушка охотно соглашалась со всеми обвинениями. «Огонек», — пролепетала она, захлебываясь от смеха, как маленькие дети, и потирая руки, когда подвели ее к пылавшему костру, «дай вам Бог здоровья! Наконец-то я погреюсь!» Девочка лет 10 рассказывала судьям, как однажды вечером на скотном дворе хозяйка дала ей кусок хлеба с маслом, посыпанный чем-то очень вкусным. Это был черт. Когда она съела хлеб, подбежал к ней черный кот и начал, мурлыкая, выгибать спину колесом. Она вошла с ним в ригу и на соломе отдалась ему, и много раз. Не думая, что это дурно, позволяла ему все, что он хотел. Коровница сказала ей: «Видишь, какой у тебя жених?» И потом родился у нее большой, величиной с грудное дитя, белый червь с черной головой. Она зарыла его в навоз, но кот явился к ней, исцарапал и человеческим голосом велел кормить прожорливого червяка парным молоком. Все это рассказывала девочка подробно, глядя на инквизиторов невинными глазами. Трудно было решить, лжет ли она бесцельной ложью, свойственной детям, или бредит. Но незабываемый ужас возбудила в Джованни 16-летняя ведьма необычайной красоты. На все вопросы и увещевания отвечала одним упорным умоляющим криком: «Сожгите! Сожгите меня!» Она уверяла, будто бы дьявол бегает, катается внутри ее спины, словно крыса в подполье. На сердце у нее становится так жутко, что если бы в это время ее не связывали веревками, она размозжила бы себе голову об стену. А покаяния и прощения не хотела слышать, потому что считала себя беременной от дьявола. И молила, чтобы сожгли ее прежде, чем родится чудовище. Она была сирота и очень богата. После смерти ее огромное имение должно было перейти в руки родственника, скупого старика. Святые отцы знали, что если бы несчастная осталась в живых, то пожертвовала бы свои богатства на дело инквизиции и старались ее спасти, но тщетно. Наконец послали ей духовника, который славился искусством умягчать сердце закоренелых грешников. Он начал уверять ее, что нет греха, которого бы Господь не искупил своей кровью, и что он все простит. По выражению фра Микеле, душа ее алкала святого огня, как раненый олень источника водного.